Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня в программе «Классика на новый лад». Радиоэссе Бориса Парамонова. «Переслушивая свободу», ностальгическая рубрика и новые музыкальные записи. Что вы принесли сегодня, Андрей?
Вы знаете, я принес записи, пожалуй, самого известного в мире сейчас российского музыканта, о котором мы почему-то все эти месяцы даже не упомянули. Это Игорь Бутман.
Я хочу наш обмен новостями, Андрей, начать с той новости, которой поразил меня мой внук, когда я вернулся из поездки. «Есть Бог!» — крикнул он. «Нашли ученые!» И выбежал без тапок на цыпочках с совершенно таким пылающим от удивления пораженным лицом. Потом через 5 минут выяснил, что это он лазал, искал что-то в интернете и разочарованно вернулся и сказал, нет, это какой-то там божий глаз, какое-то космическое название у астрономов. Он был очень разочарован, я должен сказать тоже, потому что мне показалось, что лучшие новости для того, чтобы рассказать Андрею Гаврилову в очередной передаче у меня не будет. Андрей, есть ли у вас что-то сопоставимое по поразительности?
По поразительности только совпадение, учитывая, что я последние дни читаю книгу Докинса «Бог как иллюзия». И вот тут, конечно, ваша фраза о том, что Бог все-таки был найден, была бы как не зря кстати.
Так, а если перейти к земным, к человеческим творениям?
То у меня есть новость, у меня есть информация, у меня есть сообщение, как угодно. Я не знаю, нашли ли Бога, но то, что теперь нашли замену культурным памятникам, это точно. Я имею в виду новый проект, который открывается на Трафальгарской площади, где любой желающий может стать на какое-то время памятником. Это живая скульптурная композиция «Один и другой». Проект известного британского скульптора Эндрю Громли. Этот проект победил на конкурсе на художественное оформление пустующего постамента на углу площади. И теперь любой желающий сможет на час стать живой скульптурой в центре Лондона. Или, по крайней мере, попробовать стать, поскольку счастливчиков отберет компьютер по случайной выборке. Этот живой марафон стартует 6 июля и будет продолжаться круглосуточно в течение 100 дней. Легко посчитать, что 2400 человек получат шанс сыграть роль памятника, составив какую-то определенную конкуренцию трем неподвижным статуям на других постаментах Трафальгарской площади.
Мне очень жаль, Андрей, что этот проект стартует только 6 июля, поскольку мне предстоит побывать в Лондоне этой весной, и я уже был надеялся, что, несмотря на свою сломанную ногу, я все-таки вскарабкаюсь и недалеко от адмирала Нельсона постою.
Во-первых, туда можно приехать и после 6 июля, а во-вторых, мы можем с вами предложить проект, который затмит всех остальных. Мы с вами сделаем двойной памятник, двойную скульптуру. Мы можем, обнявшись, постараться взгромоздиться на постамент. Вы с вашей больной ногой, я готов изобразить сломанный палец на руке. И, в общем, это будет совершенно уникальный проект. Я уверен, что Эндрю Громли оценит его новаторство.
Более того, мы с вами еще более свободны в своем выборе. Мы можем выбрать любую мировую площадь. Причем совершенно неожиданно для корреспондентов, которые, конечно, будут нас преследовать.
Которые просто не будут от нас отставать. Мы скажем, что это площадь побратим Трафальгарской площади, и будем там стоять, изображая, ну, например, если у Громли была скульптура «Ангел Севера», мы можем сделать «Ангел Юга», «Ангел Запада», «Ангел Востока», ну и так далее.
А вы слышали, Андрей, о том, что, вот опять-таки из музейно-площадных новостей, что вновь откроется Иракский музей, один из богатейших музеев мира, хранящий древнюю вавилонскую культуру и, как известно, разграбленный в самом начале войны в Ираке, вот теперь все-таки, по-моему, треть экспонатов, если я правильно запомнил новости в интернете, треть экспонатов возвращается на свои места, и музей вновь будет принимать посетителей.
Да вы знаете, к счастью, уже за последние последнее время было уточнение, и похоже, что даже более половины экспонатов удалось спасти. И это очень интересно, потому что, пожалуй, это единственный случай, когда разграбление музея проходило на наших глазах, вот на наших с вами. Мы много, конечно, слышали про всякие трагические истории прошлого, читали там и видели иногда даже пустые места на стенах, где висели украденные картины. Но вот я помню, что 6 лет назад примерно, когда началась эта плачевная история разграбления этого музея, вдруг в интернете, и я видел это своими глазами, что меня потрясло совершенно, появлялись объявления о том, что продаются древние статуэтки, ну, наверное, что-то и более дорогое было, но это я просто не замечал. Древние статуэтки, древние артефакты, древние небольшие предметы из золота, и в качестве их происхождения, или, если я правильно помню слово, провинанса, давались фотографии Иракского музея. Эти объявления очень быстро исчезли. Я, наверное, совершенно случайно, поскольку я не коллекционер, совершенно случайно их нашел. Но вот я видел, как предлагались на продажу вот эти украденные сокровища. И я поэтому очень рад, что музей открывается снова. И я надеюсь, что остальные предметы, которые до сих пор не найдены, что, во-первых, они не погибли, не пострадали при бомбардировках. Ну, может быть, что-то было продано в частные музеи, частные коллекции, но все-таки большинство, я надеюсь, вернется в Иракский музей.
Если продолжить тему древности, портрет молодого Леонардо да Винчи, точнее, автопортрет его, судя по изображению, с его внимательными глазами всех автопортретов, как когда-то сказал Владимир Набоков. Леонардо да Винчи опознается довольно легко на этом портрете, но вот тот самый провинанс, любимое ваше слово, Андрей, тот самый провинанс у него очень, конечно, сомнительный, подмоченный. Портрет найден в итальянской провинции, в небольшом городке, который испытывает, особенно сейчас в кризисные времена, большие финансовые трудности и, конечно, готов привлечь к своей старине любое внимание, любой ценой. Мы знаем все эти маленькие хитрости о том, как вдруг начинала мироточить та или иная икона, и место становилось центром паломничества, при удачном и правильном менеджменте получало довольно хороший доход и так далее. Я не знаю, не хочу обидеть никаким образом это маленькое итальянское поселение, но понравился ли вам сам по себе этот портрет? Производит ли он на вас, Андрей, впечатление подлинности?
Вы знаете, Иван, вы мне льстите. Я могу держать его в руках, мне его могут дать на рассмотрение на месяц. Я не смогу определить, подлинник это или нет. И, как вы знаете, наш с вами старый спор, мой любимый тезис, что для того, чтобы оценить достоинство художественного произведения, не обязательно знать его автора. В данном случае, по-моему, интересно только, действительно ли это изображен Леонардо да Винчи. Тогда мы сможем каким-то образом точнее представить себе его внешность, очевидно. Но он это написал, или он всего лишь изображен и написал этот портрет кто-то другой, Иван, я никогда не смогу определить.
Нет-нет, Андрей, я, конечно, к вам не как к эксперту мировой величины обращаюсь, а просто производит ли впечатление? Мне страшно понравилась та фотография, которая помещена на интернете, и для меня что-то такое зазвучало, что-то есть в этих красках, в этих красновато-морковных оттенках, что-то есть веющее настоящестью. Мне так показалось.
Мне просто понравилась картина. Я не готов так глубоко анализировать ее, как вы, Иван. Мне просто понравился этот портрет.
Ну, в таком случае, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит.
Сегодня мы слушаем альбом Игоря Бутмана, который вышел довольно давно, в 1993 году в Америке. И несмотря на то, что он продавался в России, я думаю, он как-то мог выпасть из внимания меломанов. И вот пьесы из него мы сейчас и слушаем.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Поскольку мы с вами заговорили о классике, о находке всевозможной старинной классики, давайте послушаем эссе, которое прислал Борис Парамонов на тему «Классика на новый лад».
Как известно, в современном, если можно так выразиться, культурном мире очень в ходу использование произведений литературной классики для фабрикации их сиквелов, или, по-старорусски говоря, продолжений. Такая оговорка необходима, потому что слово «сиквел» вовсю употребляется в нынешнем новорусском языке. Ну, скажем, появилось несколько лет назад продолжение «Унесенных ветром» Маргарет Митчелл. Это не бог весть какая классика, но вещь всячески популярная, главным образом благодаря экранизации 1939 года. Можно еще один пример вспомнить, послуживший даже поводом для вчинения судебного иска. Некая расторопная итальянка написала вариант «Лолиты» в форме дневника самой Долорес Гейс, давшей параллельное описание своего сожительства с отчимом. Дмитрий Владимирович Набоков, сын и душеприказчик писателя, подал в суд за нарушение авторских прав. Но стороны нашли компромисс, книга вышла, был перевод и в Америке. Можно вспомнить и русский случай. Какая-то авантюристка написала продолжение «Войны и мира». Об этом была даже статья в «Нью-Йорк Таймс». Помню, как российская пресса строила догадки, что это за соавтор Льва Толстого. Называлось женское имя, достаточно известное, если не в литературных, то медийных кругах. Эта практика вызывает смешанные чувства, потому и смешанные, что не всегда негодующие. Во-первых, такие происшествия комичные, вызывают смех, веселят. Правда, один классик сказал: «Над чем смеетесь? Над собой смеетесь». Зато другой классик сказал другое: «Человечество, смеясь, прощается со своим прошлым». Прошлое, с которым мы прощаемся, высокая культура, созданная веками европейской истории. С другой стороны, а ведь такое прощение идет непрерывно. У нас нет уже сплошного знания мировой классики. Существуют вполне культурные люди, знающие, скажем, Достоевского и Пруста, и в оперу ходящие, и на концерты симфонические, но Софокла с Эсхилом и Эврипидом уже смутно представляющие. Знают, конечно, что был некий царь Эдип, и что первым о нем написал отнюдь не Фрейд, да и только. Будем откровенны, классические греки – это уже не живое чтение, а вотчина специалистов. Не знать их текстуально – не позор. Кстати, об этом писал культурнейший Михаил Леонович Гаспаров, прямо говоривший, что в дайджестах есть свой позитив. Лучше узнать об Анне Карениной из дайджеста, чем не знать о ней вообще. А сейчас появилось мощное оружие, прямо-таки ракеты-носители – телевизионные сериалы, и не всегда плохие, доставляющие классику прямо в ливинг-рум любителя голубого экрана. В нынешнем англоязычном мире, а из него всюду, двинулся на массового потребителя один классик, ставший наимоднейшим автором-сценаристом через 200 лет с его, а вернее ее рождения – Джейн Остин. Ее экранизируют чуть ли не каждый год и на большом, и на малом экране. Именно через кино она стала чрезвычайно популярной даже в тех странах, в которых они раньше не слышали. Я заглянул в русский сайт Джейн Остин. Ясно, что у нее в России есть фанатичные поклонники. Скорее, поклонницы, конечно. Но там же я обнаружил одну остроумную ее характеристику. Джейн Остин – прародительница нынешней литературы в жанре чиклит. В сущности, это верно. Говорить о достоинствах Джейн Остин незачем. Она действительно классик и была классиком до кино и телевидения. Но, вне всякого сомнения, тематика ее незначительная и, главное, однообразна. На первых страницах девушка влюбляется, а на последней выходит замуж. Конечно, такое people хавает во все времена и вне литературных достоинств. Но нынешняя популярность Джейн Остин достигла таких масштабов, что ее начали утилизировать уже и помимо кино и телевидения. Сейчас, например, объявлено о выходе книги под названием «Гордость, предубеждение и зомби». Автор ее некий Сет Грэм Смит, телесценарист. Самое смешное, что люди вполне высоколобые, специалисты по Остин, узнав об этом, инициативу как бы и одобрили. Вот что пишет Брэд Пасенек, специалист по литературе XVIII века, профессор университета Вирджинии.
Персонажи ее романов, все за исключением главной героини, не совсем полноценные люди. Они похожи на автоматы, заведенные на определенные действия. Чем не зомби? Большинство читателей пытаются не замечать того факта, что романы Джейн Остин что-то вроде ванны, наполненной серной кислотой. Но главная героиня, моделированная, вне всякого сомнения, по самому автору, много-много лучше всех прочих. Умнее, тоньше, выше. Это и служит удовлетворению авторской мизантропии. Действие романов Джейн Остин проходит в отравленной атмосфере.
Можно даже и догадаться, откуда у Джейн Остин эта ныне обнаруженная ядовитость. Героинь своих она выдавала замуж, но сама замуж не вышла. Это так трогает нынешних ее поклонников, что был даже сделан фильм о ее несостоявшемся романе, основанный на некоторых смутных сведениях о некоем ее любовном интересе. Джейн Остин играла модная нынче актриса Энн Хатуэй. Имя и фамилия точь-в-точь, что у жены Шекспира. Тоже в некотором роде классика. У молодого Бродского есть стихотворение, поводом которому послужил реальный факт. В Петербурге, тогдашнем Ленинграде, на одной площади была снесена старая греческая церковь, а на ее месте выстроен концертный зал «Октябрьский» в кошмарном стиле позднесоветского модернизма. В стихотворении есть такие строчки.
Когда-нибудь, когда не станет нас, точнее, после нас, на нашем месте, возникнет тоже что-нибудь такое, чему любой, кто знал нас, ужаснется. Но знавших нас не будет слишком много.
Понятны чувства поэта, выросшего на высоких культурных образцах. С другой стороны, все течет, все изменяется, и не всегда в худшую сторону. Вот и Ленинград опять стал Петербургом. А в том концертном зале Гребенщиков выступает. Так что ничего страшного.
Классика на новый лад. Радиоэссе Бориса Парамонова. Андрей, я так внимательно не слежу за музыкальными событиями, но, тем не менее, я услышал, что «Аквариум» возвращается на сцену. С чем это связано?
Но это связано с радостным событием, что, судя по всему, состояние здоровья руководителя группы Бориса Гребенщикова позволяет ему это сделать. Я хочу просто напомнить, что не так давно Борис Гребенщиков и «Аквариум» отменили все концерты в связи с тем, что Борис Гребенщиков вынужден был перенести операцию на сердце. Она прошла, как мы, вот, наверное, можем сделать вывод, успешно, прошел какой-то период отдыха, реабилитации, и вот было объявлено, что 20 марта, то есть, в общем-то, совсем-совсем уже скоро, «Аквариум» даст концерт в Питере. И после этого были объявлены концерты «Аквариума» в Костроме, Владимире, Нижнем Новгороде, Минске, Вильнюсе, Риге, Москве и так далее, и так далее, и так далее. Я не знаю, значит ли это, что «Аквариум» возвращается к своему привычному режиму, а у «Аквариума» бывали годы, когда практически дня не проходило без концерта, или это просто вот каким-то образом попытка возместить поклонникам те выступления, что были отменены в связи с состоянием здоровья Гребенщикова, но в любом случае это не может не радовать. Тем более, что «Аквариум», по-моему, одна из немногих, если не единственная наша группа, каждый концерт которой может стать музыкальным событием. Не значит, что концерты другие, которые не стали плохие. Нет, это значит, что что-то до сих пор есть магическое в этой группе, что ты можешь попасть на самый вроде бы заурядный, обычный концерт и выйти оттуда, понимая вдруг, что ты видел нечто такое, о чем будешь вспоминать, ну, если не всю жизнь, то долгие-долгие годы.
Андрей, я помню, что когда приоткрылись границы в конце 80-х годов, «Аквариум» был одной из первых групп, которая отправилась на Запад с выступлениями. И сообщения об успехах этих концертов на Западе, насколько я помню, в Америке, были весьма противоречивы. Может быть, это были злые языки, но были разговоры о том, что «Аквариум» не пришелся ко двору англоязычной публики, что «Аквариум» не добился того успеха, на который он рассчитывал. Можете ли вы пояснить, что там действительно была за история, и насколько сейчас «Аквариум» группа международно признанная?
Но если начать с концерта вашего вопроса, то совсем недавно прошли концерты группы, которая получила название «Аквариум Интернешнл». Это проект Бориса Гребенщикова, когда к музыкантам группы «Аквариум» присоединилось несколько музыкантов из разных стран, играющих на самых разных инструментах. Это и польский скрипач, и американский ударник, и так далее, так далее, так далее. Это очень интересный проект. И, кстати, «Аквариум» всегда отличался тем, что пытался каким-то образом расцветить свою музыку, приглашая самых неожиданных музыкантов от Валентины Пономаревой из авангардного джаза до Дживана Гаспаряна, великого армянского музыканта-исполнителя на дудуке. А что же касается той истории, то, во-первых, это был, наверное, все-таки не совсем аквариум, это был сольный проект Бориса Гребенщикова, и диск, который вышел в Америке, в Японии, в разных странах, он так и назывался, это диск Бориса Гребенщикова. Там играли, ему помогали некоторые музыканты из аквариума на некоторых песнях, но, в общем, целиком это был авторский проект. Вы знаете, Иван, это очень сложный вопрос, очень трудно понять, что приходится ко двору, что нет. Мне диск, например, нравится. Может быть, как ни странно, его определенный минус был в том, что он был записан на английском языке, а, наверное, от музыканта из-за «Железного занавеса» ждали родной речи. Не знаю, это предмет, по-моему, совершенно для особого разговора. Единственное, что провала не было. Может быть, не было ошеломляющего успеха, может быть, не было стадионов, но сказать, что вот музыканты приехали, от них все отвернулись, послушав, и они пешком побитые, несчастные, побрели домой, это неправда. Был успех, был вполне определенный прием, были музыканты, которые до сих пор, я имею в виду западные музыканты, с удовольствием играют с Гребенщиковым и с аквариумом, но, повторяю, это предмет для совершенно отдельного разговора.
Ну, отлично, тогда мы будем ждать новостей о том, как «Аквариум» опять вернулся на сцену. Андрей, а вы напомните нам, пожалуйста, что мы сегодня слушаем?
Сегодня мы слушаем Игоря Бутмана, который, кстати, совершенно случайно, такое совпадение бывает, на заре своей творческой деятельности играл с Борисом Гребенщиковым, в частности, в составе поп-механики Сергея Курехина.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь перерыв на новости, после чего мы продолжим программу «Поверх барьеров».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Обстановку, в которой начинается процесс по делу ЮКОСа, обсуждаем с бывшим членом правления Фонда «Открытая Россия» Анатолием Ермолиным и лидером движения «Мы» Романом Доброкотовым. Ждем ваших звонков с 23 часов «Время московское». Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В предварительных слушаниях по новому уголовному делу против Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые открылись в Хамовническом суде Москвы, объявлен перерыв до среды. Ранее суд отклонил ходатайство защиты об отводе гособвинителей и обеспечении конфиденциальности общения адвокатов с подзащитными. Президент США Барак Обама назвал неточными сообщения в американских СМИ о содержании его письма президенту России Дмитрию Медведеву. При этом он отметил, что если стремление Ирана к ядерному оружию ослабнет, то снизится и необходимость в развертывании системы ПРО. Уголовное дело в отношении экс-главы Главного следственного управления Следственного комитета России Дмитрия Довгия направлено для рассмотрения в Московский городской суд. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко заявила, что отправленный в отставку Верховной Радой министр иностранных дел Владимир Огрызко радикально не устраивал ее как министра. За отставку Огрызко голосовала оппозиция и около трети членов фракции блока Юлии Тимошенко. Управляющий директор Международного валютного фонда Доминик Страускан поддержал выделение Армении стабилизационного кредита размером в 540 миллионов долларов. Бывший лидер боснийских сербов Радан Караджич отказался отвечать на новую формулировку обвинений, выдвинутых против него Гаагским трибуналом по бывшей Югославии. По правилам трибунала это приравнивается к непризнанию им своей вины. Соединенные Штаты направят в Сирию двух своих представителей для предварительных переговоров с руководством этой страны о возможном улучшении двусторонних отношений. Об этом заявила в ходе визита в Израиль госсекретарь США Хиллари Клинтон. В Румынии по обвинениям в шпионаже арестован офицер Министерства обороны и гражданин Болгарии. Первые вагоны с грузами невоенного назначения для американского контингента в Афганистане пересекли российскую границу со стороны Латвии. Об этом заявил представитель посольства США в Москве.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка у нас сегодня звучит.
У нас сегодня звучат пьесы из альбома Игоря Бутмана «Falling Out». Это альбом, который вышел в Америке в 1993 году.
Есть ли у вас какие-то еще музыкальные новости?
Да, скорее не новости, просто как-то совпадения бывают очень неожиданные. Вы упомянули, Иван, что Гребенщиков был одним из первых наших музыкантов, который смог выехать для работы, для записи альбома, для выступлений на Запад. А вот самая первая группа, которая смогла выехать действительно за железный занавес, если мне память не изменяет, это была группа «Странные игры» в 1988 году. И вот как раз вчера, в понедельник, интернет принес грустное сообщение, что один из основателей этой группы, Григорий Сологуб, скончался в Москве. Это действительно грустно. Ну, мало того, что действительно жалко человека и так далее, он действительно был талантливым музыкантом. И группа, как мне представляется, «Странные игры», а потом она стала называться просто «Игры», до сих пор толком не оценена. Это была очень интересная команда.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Переслушивая «Свободу», наша новая рубрика, которая прозвучит сегодня впервые, я предлагаю назвать ее ностальгической рубрикой. Ни в этом, ни в следующем году никаких юбилеев у «Свободы» нет. Хотя вот я это сказал и сразу понял, что соврал. Один юбилей есть, причем важнейший. Ровно полвека назад возникло имя «Свобода». Ведь первые 6 лет наше радио называлось «Радиостанция освобождения». Эта смена названия была очень важным рубежом в американской внешней политике, и мы в свое время поговорим об этом. Но для слушателей того, 59-го года, эта смена прошла незаметно. Рубрика «Переслушивая свободу» посвящена старым сюжетам и ушедшим именам. Но мы надеемся, что между старым и устаревшим наши слушатели заметят принципиальную разницу. Нам кажется, что предлагаемые сюжеты обладают некой скрытой актуальностью, полемичностью, до сих пор хранят в себе важный раздражитель, что ли, который способен разбудить мысль, сопереживание, возражение. Поэтому, если эта рубрика ностальгическая, то не расслабляющая, а мобилизующая культурную память. Вот первый сюжет. 53-й год, когда наше радио зародилось. Германии 2, Берлинов 2, советский и западный. До разделяющей стены еще целых 8 лет. И с востока на запад течет беспрерывный ручеек перебежчиков. Летом 1953 года одним из таких беглецов стал советский солдат Леонид Ашихмин. Этому случаю посвящен небольшой сюжет «Радио освобождения». 23 августа 1953 года. Архивная запись.
«Радио освобождения» уже сообщало о переходе на Запад солдата советской армии Леонида Павловича Ашихмина, которому английские власти в Западном Берлине предоставили право политического убежища. Английское радио передало рассказ Ашихмина о его переходе. Прослушайте теперь его рассказ, который без всяких стилистических изменений передаем и мы, в надежде, что он заинтересует бывших его товарищей по службе.
Заступил в караул на советском памятнике в английском секторе Берлина 26 июля. Была вторая смена. Поужинал, пошел на пост. Отстоял все свои 8 часов, сделал в караульном помещении уборку, пошел на памятник, перекурил. Время было 25 минут шестого. Я сказал товарищу: когда поедет смена, меня крикнешь, я буду находиться на бровке. Пошел. Посмотрел на всех своих товарищей, они увлеклись хорошим разговором, и тогда я решил уйти в западный сектор. Потому попал хороший момент. Вокруг памятника было насаждение. Я пошел в этот кустарник, отошел от памятника метров 50, попалась на пути маленькая тропинка. Там были сделаны скамейки, на них сидели немецкие граждане, отдыхали. Пересек эту тропинку и зашел в кустики. Остановился у высокого дерева, снял ремень, расстегнул мундир, ремень одел на брюки, был с собой солдатский ножик. Этот ножик я передвинул назад, чтобы он не мешал бежать. Пошел дальше и дошел до маленькой речушки. Отцепил погоны, снял фуражку и вытащил ножик. Для того вытащил, что если будет погоня, чтобы было можно оборониться для первого случая. Пошел дальше, дошел до перекрестка и увидал немецкого полицая, который мне ничего не сказал. Хотел тут пересечь дорогу, но движение было большое, из памятника видно. Полежал в кустиках с полчаса, потом отошел в сторону метров на 50 и там пролежал до 9:30 вечера. Когда стало темно, то я начал пересекать две дороги. Подошел к центральной улице, посмотрел, нет ли кого, и тогда я решил пересечь улицу. Начал переходить улицу, а тут полицай вышел из кустов. Я не знаю, что делать, вперед или назад двигаться. Я решил идти вперед. Он ничего не сказал, я сразу опять в кусты. Там была тропинка. Я пошел по этой тропинке и увидал хорошее здание. Думал, солдатский клуб. Около этого здания никого не было. Прошел немножко и увидал машину. Я туда, но машина тронулась. Я дальше. Там стояли легковые машины, но в машинах никого не оказалось. На углу заметил немецкого гражданина, который сматывал кабель. Подошел, спросил: «Камарад, Руссиш, приехать можешь?» Он пожал только плечами и понять ничего не мог. Он подозвал еще несколько, и меня понять никто не мог. Я увидал публику и направился к ним. Подозвали начальника, который хорошо говорил по-русски. И он меня спросил: «Куда? Откуда? И зачем?» А я им начал разъяснять. Я сбежал с советского памятника. Я находился в карауле. «Куда вы сейчас хотите?» Он вопрос задал. Я ему ответил: «Везите в любое место, только не в советский сектор». Подошла машина, сели и поехали в полицию. Потом за мной приехали из английской комендатуры. Теперь я нахожусь на Западе и узнал из газет, что этот самый начальник, который хорошо говорил по-русски, делал за снятие кинофильма. А кинофильм был следующего содержания. О советском солдате, который переходит в Западный Берлин. Ему дают политическое убежище. Тут произошло странное совпадение. Там снимали кинофильм про русского солдата, который перешел на Запад, а тут как раз я и сам подошел.
Сюжет этот прозвучал на наших волнах 23 августа 1953 года. В тот год наше радио называлось «Радиостанцией освобождения». Вот такой рассказ солдата Леонида Ашихмина, который в чтении диктора передавался без всяких стилистических изменений, как напомнила нам ведущая «Радио Освобождение». Андрей, когда звучит старый голос, старая радиопрограмма, невольно возникают какие-то стилистические ассоциации, какие-то образы. Что встает перед вашим мысленным взором прежде всего?
Ну, прежде всего, я вспоминаю достаточно редко попадавшие ко мне в руки иммигрантские издания 50-х, 60-х годов. Я, конечно, их видел позже значительно, но тем не менее, в них есть что-то, мне очень трудно сказать. С одной стороны, это та же речь, на которой говоришь ты, это те же буквы, это те же слова, но иногда какие-то обороты, какая-то интонация вдруг пронзительно напоминает тебе об ушедшем. О том, ну, язык, конечно, это живое явление, и его нельзя оттянуть назад, но иногда видно, как он уходит в свою сторону, а те, кто вот в момент этого ухода по разным причинам оказался вдали от родного языка, они как-то продолжают идти чуть-чуть вбок, чуть-чуть так, как шли раньше. И вот эта неуловимая разница, в этом есть нечто очень трогательное, очень, наверное, действительно ностальгическое и для меня очень-очень ценное. Я знаю, что немецкий язык разделился на два языка, на восточно-немецкий и западно-немецкий. Мне это говорили мои друзья, которые знают немецкий. Я немецкого не знаю совсем. Они говорили, что на каждой половине Германии появлялись свои слова, свои выражения. И хотя люди, конечно, понимали друг друга, тем не менее, по первым же фразам они могли определить, кто откуда. Здесь не совсем так, здесь нет такого резкого ухода, но вот тем не менее в звуках голоса дикторов той эпохи, особенно учитывая, что это дикторы были не советского радио, а радио зарубежного, вот я слышу этот наметившийся раскол, наметившийся уход в сторону. Мне это очень дорого, это очень-очень интересно, с моей точки зрения. Я не знаю, Иван, это ли вы хотели услышать, но вот эта первая реакция, вот я сейчас слушаю запись этой передачи вместе с нашими слушателями впервые, и вот это первое, что мне пришло в голову. Ну, а второе, конечно, то, что безумно хочется теперь узнать, какой же фильм тогда снимался, кто был этот режиссер, вообще, что это за история, потому что, не беря ничего остального, история такого совпадения – это действительно полная фантастика.
Да, я не знаю, насколько это несколько сближено, насколько энергично поступили авторы этого сюжета, и действительно ли именно тогда, в тот момент, снимался этот фильм, может быть, режиссер, которого спросили, дал интервью о том, что он действительно когда-то снимал или предполагал бы снять этот фильм, и вообще, кстати, попал ли этот солдат Ашихмин со своим опытом перебежчика в какие-то консультанты этого фильма. Действительно, это мне неизвестно, и интересно было бы раскрыть. То, что вы сказали о языке, действительно, у меня тоже возникает в первую очередь, ведь за снятие фильма языком Ашихмина, и то, что он немецкого, западно-германского, совершенно свободного и, вероятно, демократического полицейского называет полицаем, в этом какая-то есть достоверность. Только что закончилась война, полицай, немецкая форма, оккупация, все это так естественно, такое применение к нему, этого словечка. Но я хотел спросить вас, Андрей, так сказать, о моральной какой-то стороне этого дела. Ведь это рассказ перебежчика, рассказ человека, изменяющего своей родине, как бы мы ни относились, с каким бы сарказмом ни относились к этим статьям Уголовного кодекса, и тем не менее здесь абсолютно налицо совершенно ясный факт, и прокурор в любой стране оценил бы этот поступок как измена родине. Тем не менее, радио наше спокойно и не только нейтрально, но, как мне кажется, с некоторым сочувствием отнеслось к этому сюжету. Недаром, без всяких комментариев, этот сюжет был летом 1953 года пущен в эфир. Вы помните, что диктор, а это Виктория Семенова, которая начинала этот сюжет, она говорила о том, что надеется радиостанция, что этот рассказ услышат сослуживцы Ашихмина. Как вам кажется, это провокация?
А я не знаю, помните вы или нет, Иван, у Жана Ренуара есть великий фильм, вошедший в абсолютную классику мирового кино, он называется «Великая иллюзия», если не ошибаюсь, это 38-й, по-моему, год. Но что-то в этом роде. Фильм о Первой мировой войне, и в частности о лагерях для офицеров военнопленных. И один из офицеров военнопленных, французов, который попал в немецкий лагерь, говорит следующую фразу. «Поле для гольфа – для игры в гольф, теннисный корт – для тенниса, лагерь – для побега». До тех пор, пока твоя страна тобою воспринимается как лагерь, как тюрьма, ты имеешь абсолютное, полное моральное право ее покинуть. Если ты не можешь сделать это официально, значит, ты вынужден бежать. Это моя точка зрения. И я поэтому здесь никакого морального конфликта не вижу. Можно придумать дальше, вот он военный, сбежал, он мог назвать там номер секретной военной части и так далее, и так далее. Мы этого не знаем. Если мы оцениваем сам факт его перехода на сторону, в данном случае, английского сектора, я здесь не вижу никакого ужаса. Для меня ужас в том, что он вынужден был бежать и прятаться, и не мог сделать свободно и без каких-либо моральных терзаний и так далее. Я не наивный человек, я знаю, что такое 53-й год, я знаю, что такое 63-й год, и 73-й год, и 83-й год. И я не становлюсь на позиции некоторых западных либералов, которые говорят, что ну ладно, надо оценивать время по тем законам, которые там были. Ерунда. Тюрьма есть тюрьма. Если ты в тюрьме, ты имеешь полное моральное право оттуда бежать.
А вот интересно, Андрей, что руководство «Радио Свобода» в те годы «Радио Освобождения» считало поначалу, так же, как вы, по-видимому, как Жан Ренуар, лагерь создан для того, чтобы из него бежать, и поэтому такой сюжет звучал на наших волнах, но постепенно, под давлением всевозможных общественных сил, под давлением дипломатов, на которых, в свою очередь, давили советские дипломаты и советские власти, «Радио Свобода» стало освобождаться от подобных сюжетов. Такие сюжеты стали восприниматься как призыв к измене родине, как призыв к побегу за границу, как призыв к эмиграции. Такие призывы были официально невозможны. Радио стало дистанцироваться от этого, и руководство радиостанции «Освобождение» добилось даже смены названия нашей организации. Вместо «Радио Освобождения», а ведь «Освобождение» и совершенно естественно предполагает, так сказать, какую-то динамику, какой-то вектор освобождения, это и есть тот самый Жан-Ренуаровский побег из этого лагеря, не так ли? Так вот, вместо «Освобождения», вместо стрелы, направленной с востока на запад, радио стало называться «Радио Свобода». В этом есть гораздо большая статика, в этом есть приглашение к размышлению о своем статусе. Человек хочет быть свободным или не хочет быть свободным, человек стремится к свободе или не стремится, это выбор каждого человека, свой собственный. Свобода существует, и о ней напоминает, на нее намекает название нашей организации. А вот хочет ли кто-то выбрать, так сказать, говоря старым штампом, эту свободу или нет, это дело его совести. Вот такую динамику прошла идеология нашей радиостанции, которая, напомню, с лета 59-го года изменила свое название. И мы с тех пор и по-прежнему, не навязывая своей точки другим, называемся «Радио Свобода».
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а теперь наступило время для вашей персональной рубрики. Расскажите, пожалуйста, поподробнее о той музыке, которая звучит сегодня у нас в программе.
Когда я готовился к сегодняшней программе, я вдруг заметил, что почему-то мы обошли молчанием, пожалуй, самого известного в мире сейчас российского джазового музыканта. Это, конечно, Игорь Бутман. И слушаем мы сегодня фрагменты его альбома, который был им записан в Америке в 93-м году. И если вернуться на 5 минут назад в нашей передаче, то, к счастью, ему не пришлось ни бежать, ни ползти, ни прятаться. Для того, чтобы этот альбом записать, он смог спокойно приехать в Америку и там работать. Игорь Бутман родился в Петербурге в 61-м году. Он прошел, как очень многие российские, особенно питерские джазмены, школу блистательного педагога и замечательного музыканта Геннадия Гольштейна. Еще будучи студентом, он начал играть в ансамбле Давида Голощекина. Примерно в это же время он участвовал в концертах и записях поп-механики Сергея Курехина, а также работал с группами «Кино» и «Аквариум». В 81-м году Игорь Бутман был назван советскими джазовыми критиками «Открытием года». В 83 году он выступал в составе оркестра Олега Лундстрема, в 84-м был приглашен Николаем Левиновским в ансамбль «Аллегро», в котором играл вплоть до отъезда в Америку. В Америке Бутман поступил в Беркли колледж, где получил диплом по двум степеням – концертный саксофонист и композитор. Написанная им тогда же пьеса «French Connection» так понравилась замечательному, знаменитейшему американскому джазовому саксофонисту Гроверу Вашингтону-младшему, что он включил ее в свой альбом, в записи которого Игорь также принимал участие. В 93 году вышел первый авторский альбом Игоря Бутмана, тот самый альбом «Falling Out», фрагменты которого сегодня звучали в нашей программе, и пьесу из которого под названием «Сибирский монах». Здесь, правда, возможно игра слов, потому что «Siberian Monk» еще можно понять как «Сибирский Thelonious Monk». Так вот, эту пьесу с альбома «Falling Out» мы сейчас и послушаем. Итак, Игорь Бутман, тенор и сопрано-саксофоны, Эдди Гомес, акустический бас, Лайл Мейс, фортепиано и Марвин Смит, ударные.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Thank you.
На этом мы заканчиваем программу «Поверх барьеров». Пишите нам по адресу свобода@radio.mail.ru. Режиссер Илья Бабчинецкий и мы с Андреем Гавриловым прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
What the Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now.
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на такой жизненный уровень, включая пищу, одежду, жилище, медицинский уход и необходимое социальное обслуживание, которое необходим для поддержания здоровья и благосостояния его самого и его семьи, и право на обеспечение на случай безработицы, болезни, инвалидности, вдовства, наступления старости или иного случая утраты средств к существованию по независящим от него обстоятельствам. Материнство и младенчество дают право на особое попечение и помощь. Все дети, родившиеся в браке или вне брака, должны пользоваться одинаковой социальной защитой. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».